Дорогие господа, приезжайте в Царское Село. Это лучшее место на земле.
За 6 дней до этого торжества лучшее место на земле стало последним для актрисы Голиковой. Продолжаем прояснять обстоятельства ее гибели в ночь визита туда Владимира Путина. Показываем сегодняшние кадры с места трагедии. Отмена паромов – это все, что о ней напоминает.
Уважаемый Владимир Владимирович, вы причастны к той работе, за которую сегодня нас премируете.
А еще он определенно причастен к уголовному преследованию Адамова в России. Госпремия как высшая мера реабилитации. Для кого из них последний вальс окажется действительно последним?
Привет, это я. И сегодня я хочу пригласить тебя к себе на моноспектакль, который называется «Татьяна». Это отрывки из романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина и Евгений Онегин. Эта работа моя очень личная, сольная, мой чтецкий моноспектакль. И мне до сих пор удивительно, насколько много людей стоит за моими плечами.
Сегодня 9 дней со дня смерти актрисы Анастасии Голиковой. Она погибла 6 июня в день рождения Александра Пушкина. В ее инстаграме до сих пор стоит запись, где 8 июня она приглашает друзей, всех, кто ее читает, на свой моноспектакль «Евгений Онегин». Она не дожила 2 дней до своего спектакля, для очередного показа своего спектакля «Евгений Онегин». И сейчас вы увидите ее самое последнее видео в инстаграме.
А это второй день нашей телестройки. Я снова на своем законном месте, так сказать, на балконе. Погодка нелетная сегодня, но есть повод помыть окна.
Мы рассказывали вам в повестке во вторник, что Анастасия Голикова погибла ровно в день и ровно в час визита в Царское Село Владимира Путина. Я хотела бы, чтобы вы сейчас посмотрели карту того, как, где это произошло. Они находились друг от друга на расстоянии самое большее в несколько десятков метров. Вот перед вами эта карта, где вы видите Камеронову галерею, куда в 12:10 ночи на выставку, припозднившись, приехал Путин. Выставка называлась «Поэт и царь». И на этом острове в павильоне в это же ночное время находилась Анастасия и ее друзья-артисты. Вот это подтвержденная информация, то, о чем мы сейчас вам сказали. 12:10 прибывает Путин, до 2 ночи на этом острове находится Анастасия с артистами. Через 6 дней после этого в Кремлевском дворце Владимир Путин награждал директора музея-заповедника «Царское Село», которое в эту ночь находилось вместе с ним.
Уважаемый Владимир Владимирович, для меня огромная честь сегодня, в этот праздничный день, находиться в этом зале и получить из ваших рук вот эту высокую награду. Но я осознаю, что эта награда не моя, это награда всего нашего коллектива, очень профессионального. Это команда единомышленников, с которыми и в огонь, и в воду.
Это очень как-то двусмысленно прозвучало из ее уст. В воду, потому что, учитывая, что Анастасия Голикова погибла именно утонув в озере большом озере этого Екатерининского парка в тот момент, когда там находилась директор, сопровождающая Владимира Путина. Сейчас мы покажем вам восстановленную хронологию событий по тем источникам, которые оказались нам доступны. Эти кадры были сняты в Екатерининском парке Царского Села сегодня. Вы видите табличку. Парк открыт с 7 до 23 часов. Вход свободный. И вот днем 5 июня группа московских актеров с рюкзачками загружается на паромчик, который в обычное время за 400 рублей перевозит посетителей парка с причала на островок с павильончиком, который называется «Зал на острову». В этой группе было порядка 20 человек, но на эту минуту публично расписался об участии в ней только артист Артем Немов, который родился в Херсоне, вырос в Москве, живет в Лондоне и, вероятно, поэтому чувствует себя достаточно свободным, чтобы выложить в Инстаграм скорбные кадры, как они садятся на этот паром, но не вполне свободным, чтобы рассказать, зачем они ехали на этот остров. Вот они днем загрузились на остров и стали ждать. Обычный паром в парке прекращает ходить уже в 5 вечера. Сам парк закрывается, повторю, в 11, но они все равно сидели на острове. В 12 ночи в парк приехал Путин, которого повели на выставку «Поэт и царь». И в 12 же ночи, судя по показаниям монтажника, управлявшего судном, о которых удалось узнать источнику издания 78.ru, он повез туда с берега груз, продукты, музыкальные инструменты, декорации. Что происходило в последующие 2 часа, история умалчивает. Опять же, согласно его показаниям, около 2 часов ночи он опять прибыл к острову, забрал груз и артистов, которые просили отвезти их на берег. Понтон перевернулся, следствие подозревает перегруз. Актрису Горикову спасти не удалось. Паромную переправу закрыли на следующее утро. Там висит табличка, что до 10 июня, но она закрыта и сегодня. Что же происходило в парке 6 июня с 12 до 2? В нашей предыдущей передаче мы предположили, что артисты репетировали некую пушкинскую постановку к визиту Путина. Сидели на острове и ждали. Организаторы не были уверены, доедет он или нет. Получив отмашку «едет», срочно повезли на остров оборудование для постановки. Путин, закончив осмотр выставки, направился к причалу. Оттуда на остров его могли везти хоть паромом, хоть лодкой, хоть гондолой. Вы видите, что они тоже тут в наличии. Он посмотрел и уехал. Артисты остались. Специально ради них 2 раза гонять паром пожадничали. Загрузили все скопом – оборудование и людей. И случилось то, что случилось. С нами на связи Артур Давлетшин, журналист, с которым мы разбираемся в этой истории. Здравствуйте, Артур.
Здравствуйте, Елена.
Вот, насколько я понимаю, на эту минуту продолжают молчать все.
Да, к сожалению, мы знаем не слишком много. Спустя уже практически 9 дней с момента трагедии мы знаем только факт случившегося. Но мы не знаем, по сути, никаких подробностей. Мы до сих пор не понимаем,
Артур,
как...
Подождите, секундочку, Артур. Я вас прерву, чтобы пояснить, что за кадры видят перед собой наши зрители. Вы сейчас видите, вот когда будет говорить Артур, это возможная гипотетическая проходка от выставки «Поэт и царь» к причалу, от которого могла вести Путина либо лодка, либо паром, либо гондола. Вы увидите, как недолго, вот пока будет говорить Артур, как недолго там идти, там расстояние минимальное. Там этот остров виден буквально с террасы этой галереи. И, пожалуйста, продолжайте, Артур.
Да, и возвращаясь к тому, чего мы до сих пор не знаем, как артисты оказались на этом острове, ради чего туда их привезли. Из публикации в публикацию, из материала в материал нам говорят, что это было частное мероприятие, закрытая репетиция, празднование Дня города, празднование Дня русского языка, празднование Дня Пушкина, но мы так и не понимаем конкретно, ради чего они там оказались. Также мы не знаем список людей, которые там был, кроме, к сожалению, Анастасии Голиковой и другого актера Артема Немова, который давал комментарии «Известиям» и РЕН-ТВ, но это все люди, о которых мы знаем хотя бы что-то. Мы не знаем, почему эти люди, актеры и техперсонал, оказались в 2 часа ночи, если верить заявлениям, пересказанным изданием 78.ru, на острове в 2 часа ночи. Почему они оказались в одном парке с Владимиром Путиным, который беспокоится за свою безопасность и постоянно окружает себя агентами из ФСО. Мы не знаем, куда пропали камеры наблюдения из парка. Наш корреспондент там был, и он говорит то, что камеры там повсюду. Мы не знаем, почему следствие пытается перевести стрелки на кого угодно, только кроме организаторов. Оно обвиняет исполнителей, оно обвиняет человека, монтажника, как нам говорят, который управлял судном, но не должен был им управлять в эту ночь. Они обвиняют фирму, которая построила понтон несколько лет назад, и благополучно понтон до появления Путина в Царском селе плавал. Мы не понимаем, почему Следствие до сих пор не заинтересовалось организаторами мероприятия, потому что это единственные люди, у которых может быть хотя бы какая-то информация, которая может объяснить нам всем, что Анастасия Голикова делала ночью с 5 на 6 июня в Царском селе.
То есть, Артур, правильно ли я понимаю, что мы не знаем того, чего во всех аналогичных ситуациях мы, конечно, знали бы?
Да, да, и это делает очень похожим это дело на практически любое другое политическое, как мне кажется. Потому что вот это вот желание побыстрее разобраться, найти стрелочников, лишь бы не выходить на организаторов и реальных виновников того, что случилось, это, мне кажется, очень роднит дело Анастасии Голиковой и другие политические дела в России.
Спасибо вам, Артур, за этот комментарий. И я хотела бы спросить наших гостей сегодня, и, собственно говоря, и слушателей, и зрителей, достаточно ли у нас оснований считать, что вот по тем причинам, которые мы озвучивали, именно по незнанию того, что мы должны знать, мы можем предполагать, что шоу готовилось для Владимира Путина. С нами на связи Илья Давлячин. Илья, здравствуйте. Мы с вами это уже один раз обсуждали. У нас появилось время осмыслить, собрать все, что есть. А это все, что есть на эту минуту. Еще раз повторю, что артист Немов, который сказал о перегрузе, видимо, сказал это какому-то корреспонденту на берегу. С тех пор он был для комментариев недоступен. Все недоступны для комментариев. Вот Артур Давлечин, который только что выступал, он написал всем друзьям Анастасии. Он пытался выйти на ее родственников, но друзья говорят, мы должны молчать. Есть ли у нас основания полагать, что это был непростой спектакль?
100% был непростой спектакль. Я слышу тебя, честно говоря, эхом.
Ничего, я не слышу эхо, все нормально. Терпите.
Да, все отлично. Да, это был непростой спектакль. Это следует хотя бы из первого релиза Следственного комитета. То есть нам Следком, вот в самом первом своем сообщении, прямо признался, что на этом понтоне было, внимание, 24 человека. Что это за такое простое мероприятие? Ну, допустим, торжество, да, где 24 человека забираются на понтон и как-то плывут куда-то. Это довольно странно выглядит. Это первое. Второе, то, что действительно от нас утаивают. Вот когда мы в делах наблюдаем подобные события, когда нет ни камер наблюдения, абсолютно правильно Артур сказал, слушайте, в Питере работает довольно неплохая служба многих пропагандистских изданий, которые вот в таких случаях первым делом, что пытаются получить, это записи с камер наблюдения. Тот же самый МЭШ, который связан с Лайфом, тот же самый 78-й канал, который входит в МИД «Известия», те же самые РЕН-ТВ и Санкт-Петербург. Помните, недавно автобус упал в мойку? Так там сразу же появились видео с камер наблюдения буквально через 10 минут. В этом случае нет ничего подобного. Третье, это то, что мы знаем, вот сама эта фирма, которая действительно организовала вот этот вот эту самую перевозку актеров. Это ведь непростая фирма. И человек, который возглавляет, тоже непростой. Зовут этого человека Сергей Немцов. Вот это тот самый случай, вот хочется черный юмор, да, когда Немцов утопил Голикову. Но вот, к сожалению, случилось так. Фирма называется «Маринпласт». Еще раз, фирма называется «Маринпласт», ее возглавляет Сергей Немцов. А дело в том, что это не первая компания Сергея Немцова, которая занимается понтонными перевозками, ну или вот услугами, связанными с водой. У него было много других компаний. И одна из этих компаний Сергея Немцова оказывала госуслуги, то есть она часто выигрывала тендеры, и основным из заказчиков вот этой вот самой второй компании Сергея Немцова был, кто бы вы думали, Росэнергоатом. То есть это довольно крупная госкомпания, поэтому простым человеком Сергея Немцова уж точно нельзя назвать. От этой самой компании Росэнергоатом, госкомпании, он получал довольно неплохие деньги, там 20 миллионов за господряд, 30 миллионов за господряд. Поэтому, ну, сказать, что это какая-то обычная компания, да, которая занималась перевозками, мы уж точно не можем. Это довольно известная в Питере компания, и бизнесмен, возглавляющий ее, не самый простой человек. Несмотря на то, что произошло в Красном селе, несмотря на то, что там случилось, арестовали не его, задержали не его, задержали какого-то обычного человека, который там что-то перевозил. И теперь ему, и теперь ему светит, судя по всему, довольно немалый срок, хотя, ну, странно, только на него вешать всех собак, честно говоря.
Вот, Илья, Красное село вы назвали Красным селом. Царское, ну ничего, это Красная изба, углами, нормально. Вот, смотрите, эту фирму ведь кто-то нанимал для перевозки. Это не обязательно, что эта фирма занимается, в принципе, перевозками по этому озеру. Ее нанимали для этого. У нее, им не хватило этой фирме на ночь дежурного профессионального капитана, управляющего этим судном, и обычный монтажник, которому было поручено перевозить грузы, он управлял этим судном, во что и вцепилось следствие. Монтажник, простой монтажник. А кто просил монтажника вообще-то доставлять туда оборудование? И, кстати сказать, можно было за 50... Это 50 метров, вы видели эти кадры? 50 метров трос вы видели. Можно было две ходки сделать. Почему была сделана только одна ходка? Наверное, сэкономили в 2 часа ночи, забрали артистов и груз. Кто заказывал этому монтажнику, этой фирме, кто заказывал обслуживание этого мероприятия? А также, кто заказывал директору вот этого заповедника остров? Остров под это мероприятие. Это же есть, наверное, некая организация, которая занималась заказами этого. Правда же?
А если она есть, то обязательно должен быть опубликован тендер на госзакупках. Но мы на госзакупках не видим никакого тендера. То есть последняя закупка, опубликована вот этой вот компанией «Маринпласт», она была в мае 2024 года. Поставка технологических грузов, самоходных понтонов. И заказчик ФГБУ управления эксплуатации Терско-Кумского гидроузла. Но это явно не Петербург. А до этого последний госзаказ вообще был в 2017 году. Опять, кстати, «Росэнергоатом». То есть, если это была... Если это была закупка, а поскольку там, ну, мы знаем, что Царское село и вот этот самый парк, там госпредприятие. Если это госпредприятие, то закупка должна быть в открытом доступе. Но в открытом доступе мы не видим ничего. То есть это была, ну, очевидно, это был какой-то тайный тендер, который, как мы знаем, все в последние годы все закрывают, Росреестр закрывают, закупки Минобороны и Росгвардии закрывают. Оказывается, парк у нас, да, под Питером, он точно такой же, как Минобороны. Закупка его, очевидно, закрытая. Мы ее не наблюдаем в открытом доступе.
Один из сотрудников, Илья, один из сотрудников этого парка, который там работал раньше много лет, сказал вот газете «Московский комсомолец», она поначалу, все начинали собирать информацию только в первый день. Все, на этом все закончилось. Вся информация, которую вы сегодня получаете, она была собрана в первый день. Потом тишина и полное молчание. Так вот, один из бывших работников парка, много лет там проработавший, сказал, что на этом острову, это называется зал на острову, никогда не проводилось частных мероприятий. Именно там никогда, он сказал.
А тут решили внезапно провести частное мероприятие, да еще в такой день. Да, ПМЭФ проходит Петербургский экономический форум. Я человек, который жил в Питере, прекрасно знаю, что вот когда проводится ПМЭФ, там везде усиление. И ну, мы серьезно предполагаем, что вот в этом парке, когда туда должен был приехать Владимир Путин, ФСОшники не стояли на каждом углу, и там не был зачищен каждый метр, ну такого быть не может. Да, там настолько вот во время ПМЭФа и во время визита Владимира Путина все настолько тщательно осматривается, все настолько тщательно зачищается, что предположить, что ФСО, например, не знало ни сном, ни духом о том, что там будут 24 актера на понтоне или 24 просто человека. Но это мы можем абсолютно исключить. Поэтому, конечно, ФСО было в курсе, и они прекрасно знали о том, что там должно происходить.
Спасибо, Илья, вам за этот комментарий. И с нами на связи политический аналитик Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Максим, вот у меня два вопроса. Первое, такое же, как мы задаем аудитории. Можно ли на основании вышеизложенного считать, что мероприятие, представление с участием, в частности, актрисы, у которой есть моноспектакль «Евгений Онегин», готовилось для Владимира Путина? И второй вопрос, может быть, более сложный даже. Вот сам факт опоздания Владимира Путина и приезд его вместо вечера ночью, он мог быть каким-то вот таким фактором, который усугубил ситуацию?
Мне кажется, тут сразу несколько факторов сошлось. Во-первых, естественно, если в этом месте появляется Путин и кто-то выступает, дает концерт в этом же самом месте, то нет никаких сомнений, что, во-первых, это задолго планируется, это никакого там экспромта быть не может. И, во-вторых, конечно, они рассчитывают, что это захочет посмотреть и президент, как минимум. Не бывает так, что он тут появился, а и тут происходит концерт, и как бы они делают... Ну, концерт сам по себе, Путин сам так не бывает, первое. Второе, я сам там ездил много лет с президентом, знаю, как это устроено. Ну, как в журналистском пуле был президентском. И я понимаю, что там, во-первых, все зачищается, проверяется строго. На месте дежурят толпы охраны, связистов, устанавливается спецсвязь. Устанавливается много чего всего, всякого оборудования, снайперы и чего только там нет. Поэтому, естественно, это была специальная охраняемая зона абсолютно, где мышь никакая не проскочит, птица не пролетит. Это второе. И третий момент, что, естественно, когда мы всегда знаем, что его ждешь, а он чем дальше, тем дольше опаздывает, и ждешь его 4, 5, 6 часов, 7 часов, то это, конечно, это ожидание превращается в такую жестокую пытку, я бы сказал, жестокую пытку, когда люди не знают, сколько им сидеть, как, часто без воды, без еды, и невозможно ничего планировать. И, естественно, вот в этой ситуации какой-то изнурительных этих бесконечных репетиций в ожидании его и так далее, и в ночи, то есть все могло произойти. То есть ситуация максимально кризисная. Вообще появление Путина, где бы то ни было, это спецоперация, это кризис. И там все рушится, валится, там все очень сложно. Кстати, это очень хорошо показал Захаров, знаете, когда дракон в его фильме «Дракон», «Бить дракона» появляется. Вот там какие-то мигают, какие-то топот, вопли мигают, какие-то лампочки со всех сторон, все рушится, сыпется.
Наверное. Максим, а вот вы знаете, это кино – это кино, а жизнь – это жизнь. А в жизни в 2 часа ночи люди, рабочие, которые там за штурвалом, за рулем, которые ходки делают, они говорят, а мне за это не платили. Мне не платили за то, что я здесь с вами должен вместо 10 вечера, когда вы должны были меня освободить, сижу до 2. Не платили. И поэтому он делает вместо одной ходки, вместо 2 ходок одну, например. Это же тоже играет роль, будет перегруз или не будет перегруз. Он 2 раза сгоняет на этот остров, 3 или 1.
Мне кажется, тут логика немножко другая. Я думаю, он сгоняет столько, сколько скажет администрация президента, протокол президента, который рулит.
Если она об этом думает.
Вот. Нет, она не думает о том, устал он или не устал там и так далее.
Нет, я имею в виду о людях, которые остались на острове, если она вообще о них думает. Вот он говорит, судя по его показаниям, что они просили их забрать, если она вообще думает об этих людях.
Ну, то есть она думает об одном человеке, я бы сказал, вот, ну и его там высоких гостях. А все, что происходит вокруг, это что будет с остальными людьми, это не имеет значения. Кстати, мы это регулярно видим, вот даже недавно был какой-то, были очередные путинги, и уже несколько, в которых вот эта массовка жалует, что элементарно не обеспечили едой и питьем на жаре, а иногда или там наоборот в мороз, они стоят, мокнут, мерзнут, не пьют.
Спасибо вам, Максим, за этот комментарий. А мы продолжим следить за этой ситуацией, даже если не будет зачем следить, а все равно продолжим. И мы сейчас познакомим вас с еще одним героем, который на этом же награждении получал премию, высокую награду, премию из рук Владимира Путина, героя которого до этого сам Владимир Путин чуть ли не собственными руками сажал в тюрьму.
Адамов Евгений Олегович.
В День России президент Владимир Путин наградил государственными премиями ученых. Среди них был научный руководитель научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники НИКЕЭТ и бывший министр атомной энергии Евгений Адамов. Евгений Адамов поблагодарил Путина и добавил, что без поддержки президента ничего бы не получилось.
Уважаемый Владимир Владимирович, вы причастны к той работе, за которую сегодня нас премируете. Вы на саммите тысячелетия выдвинули инициативу устойчивого развития человечества на базе новой технологической платформы атомной энергетики. Эту инициативу у нас не просто вспоминают, она нас вдохновляет, потому что все эти годы Росатом помогал государству, помогал вам в той титанической работе по восстановлению страны, которая была с 2000 года.
Евгений Адамов до 1986 года был заместителем директора института имени Курчатова. В 1986 году участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и много сделал для сооружения саркофага над разрушенным реактором. В том же году возглавил НИКЕЭТ, где пробыл директором до 1998 года. Затем ушел на госслужбу. Его назначили министром по атомной энергии и даже ввели в Совет Безопасности. В 2001 году новый президент России Путин снял Адамова с должности министра, и он вернулся научным руководителем в НИКЕЭТ. В 2005 году Адамова арестовали в Швейцарии по запросу США.
Его подозревают в том, что он присвоил более 9 миллионов долларов США, предназначенных для модернизации системы ядерной безопасности, и перевел эти деньги на подконтрольные ему американские счета.
После того, как запрос на его экстрадицию поступил из США, Россия направила в Швейцарию свой. Москва не могла отдать Вашингтону человека, знавшего о ядерной программе России слишком многое. В конце концов, Адамова экстрадировали на родину, где предъявили обвинения в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.
120 миллионов долларов – такова сумма ущерба, который, по версии следствия, Адамов нанес российскому государству. Ему припомнили и 62% акций одного из ведомственных предприятий, которые оказались на счетах в Америке, и долг 113 миллионов долларов, который Адамов, будучи министром, простил одной из партнерских американских фирм.
19 февраля 2008 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Адамова к 5,5 годам лишения свободы. Защита экс-министра подала апелляцию в Мосгорсуд. Мосгорсуд пересмотрел дело и приговорил Адамова к 4 годам условно и 3 годам испытательного срока. С тех пор за пределами научных кругов и атомной отрасли о Евгении Адамове было слышно мало. Он сохранил должность научного руководителя НИКЕЭТ, занимался исследовательской работой, посещал научные конференции и читал лекции.
Первая авария произошла на том самом первом реакторе, с которого я начал свою лекцию. Через некоторое время, очень короткое время, 55-й год, это 4 года после того, как он начал работать, произошла, по сути дела, Тримайловская авария. 40% зоны были расплавлены.
В 2013 году правительство России начало проект, названный любимым словом Путина «Прорыв». Идея проекта заключалась в создании новой платформы на базе технологий замкнутого цикла, когда в одном месте расположено и производство топлива, и атомная электростанция, и переработка облученного топлива. Реализацию проекта поручили Росатому, а научное руководство – Евгению Адамову. Символическую кнопку на старте проекта нажали гендиректор Росатома Алексей Лихачев, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук и Евгений Адамов.
Три! 2, 1, поехали!
12 июня 2024 года на награждение они вошли друг за другом. И на самой церемонии Адамов не забыл упомянуть в своей речи Михаила Ковальчука.
Это сегодня конгломерат блестящих совершенно институтов под руководством Михаила Валентиновича, без которого дальнейшее движение вот в атомной энергетике невозможно.
Те, кто слушает сейчас сокращенную версию нашей программы по радио, могут увидеть ее полный вариант на YouTube.